Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В студии журналист Антонина Арендаренко. И в начале этого часа я рада представить вам очередную передачу из радиоцикла «Подвижники благочестия русского зарубежья», который готовит и ведет на нашем радио доктор исторических наук, доцент кафедры истории православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Андрей Александрович Кострюков. И сегодня он напомнит нам жизнеописание и труды известного богослова и духовного писателя, архиепископа Аверкия Таушева. А затем мы с вами услышим голос и самого преснопоминаемого владыки Аверкия. Это будет запись из архивов радио, проповедь владыки о стоянии в вере. Завершит этот час нашего вещания передача из радиоцикла «Бог, народ, Писание». И ее автор, миссионер и преподаватель из Киева Сергей Комаров сегодня в великие и страстные дни призывает нас еще раз задуматься о том, что значит быть Христовыми. «Подвижники благочестия русского зарубежья». Автор и ведущий, доктор исторических наук, доцент кафедры истории Русской Православной Церкви Свято-Тихоновского Православного Богословского Гуманитарного Университета Андрей Александрович Кострюков.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодняшняя наша передача посвящена владыке Аверкию Таушеву, человеку, имя которого может быть многим известно по его замечательным толкованиям на Новый Завет, по тому двухтомнику, который знают многие студенты богословских учебных заведений и которым успешно пользуется.
Да, имя, конечно, известно, но я уверена, что то, о чем вы будете говорить сегодня, мало известно нашим слушателям и мне тоже, потому что, ну, все-таки вот жизнь, биография, как-то мы меньше на это обращаем внимание. Это все-таки важно для того, чтобы и почтить память, и понять творчество.
Да, конечно, читается все по-другому, когда знаешь, что за человек этим занимался, да, какой у него был путь к монашеству, к научной работе. Итак, владыка Авертий. В миру Александр Павлович Таушев происходил из дворян. Родился он в Казани в 1906 году в благочестивой семье. Александр был единственным ребенком, его отца часто переводили, он служил в судебном ведомстве, и юный Александр вместе с ним путешествовал по стране. С детства любил читать, в раннем детстве увлекся чтением трудов святителя Феофана Затворника, ну а потом уже были более серьезные труды. Сам архиепископ Авертий вспоминал, что в детстве, в отсутствие отца, часто пробирался в его библиотеку, но искал там не светскую литературу, а старался искать книги по богословию, по философии.
Удивительно, да, для отрока?
Да, это скорее исключение, чем правило. Ну, да, владыка Авертий вспоминал, что огромное впечатление на него произвела Библия с иллюстрациями Доре. Затем он увлекся путеводителями по святым местам и с детства, конечно, мечтал о том, как ему побывать на Афоне, в Святой Земле. Большое впечатление произвело на будущего владыку посещение их города императором Николаем II с наследником. И владыка Авертий впоследствии неоднократно вспоминал о встрече. Тогда, конечно, никто не думал, что он встречается с будущими мучениками. Ну и также глубоко отпечатались в памяти архипастыря посещения святых мест. Владыка Авертий говорил: «Благодарю Бога за то, что хотя и рано пришлось мне покинуть горячо мою любимую родину, но я все же повидал ее и глубоко запечатлел в своем детском сердце». Вместе с родителями Александр посетил и Санкт-Петербург, и Троице-Сергиеву Лавру, и Москву. Причем владыка всегда вспомнил эти святыни и с большим тягостным чувством вспоминал, что когда-то в Кремле, вокруг кремлевских соборов, кипела подлинная церковная жизнь, ну, примерно как сейчас строится Сергиевой Лавре, а сейчас все это превращено в музеи, и как-то кажется порой, что вот вообще дух Божий отошел от этого места. Он очень из-за этого переживал, и переживал, конечно, во многом еще и потому, что снова посетить русские святыни ему так и не удалось. В 1917 году грянула революция, а в 1920 году семья Таушевых уехала в эмиграцию. Будущему владыке было тогда всего 13 лет. Впоследствии он писал: «Помню, с какой скорбью сжималось сердце, когда мы покидали русскую землю, несмотря даже на то, что мы избегали явной для нас опасности, если бы остались и попались в руки этих извергов, для которых не было ничего святого. С замиранием сердца следили мы, как исчезали последние русские огоньки на горизонте. Прощай, наша несчастная многострадальная родина. И неужели это навсегда?» Действительно оказалось, что навсегда. Семья Таушевых поселилась в Болгарии, и здесь будущий иерарх близко сошелся с архиепископом Феофаном Быстровым. Об этом архипастыре мы рассказывали в одной из наших передач. Феофан — новый затворник, очень яркая личность, такой неофициальный духовник царской семьи. Вот владыка Феофан и оказал, пожалуй, решающее влияние на Александра Таушева, когда летом 25-го года он приехал в Варну. Владыка Авертий впоследствии вспоминал: «Как глубоко поразил меня его необыкновенный внешний облик, не похожий на других виденных мною прежде архиереев, его молитвенное служение, дивная проповедь, от которой повеяло на меня духом древних святоотеческих творений, чтением которых я увлекался. И вдруг я узнал, что ему нанята на все лето дача в 5 километрах от города, где он будет проживать каждое лето, приезжая из Софии. Какая-то особенно возвышенная духовная радость охватила мое сердце в надежде, что я смогу часто видеть столь дивного, поразившего меня своей духовности, подлинного святителя Божия, и, может быть, даже беседовать с ним. Сразу пришла в голову дерзновенная мысль просить его, чтобы он был моим старцем, духовным отцом в монашестве, который я непоколебимо решился принять, увидев во владыке Феофане давно сложившийся у меня в уме и сердце идеал инока и святителя».
19-летний юноша, да, и такие зрелые мысли. Вот правда, богоизбранность уже чувствуется, да?
Да, недаром архимандрит Киприан Керн говорил, что у настоящего монаха никогда не возникает никакой дилеммы. Там, жениться, выходить замуж или принимать иноческий подвиг. Для настоящего монаха все сразу ясно, абсолютно бесповоротно. Вот и в таких случаях архимандрит Киприан, если кто-то сомневался, все-таки советовал подождать. Ну, у будущего владыки Авертия никаких сомнений не было. Он именно с юности очень хотел стать монахом. И владыка вспоминал, как он посетил владыку Феофана на даче, описывал впоследствии первую встречу со святителем. Ну и его беседа с владыкой Феофаном укрепила его на его пути. Гимназию Александр Таушев окончил золотой медалью, и проблема здесь возникала в том, какой монастырь избрать для принятия монашества. Сам архипастырь вспоминал, что тогда были серьезные проблемы с русской церковной периодикой, и газет было не так уж много. Вот одна из таких немногочисленных газет – это «Православная Русь». Она выходит до настоящего времени. В те годы она издавалась в монастыре святого Иова Почаевского в Словакии, в селении Лодомирово или Владимирово, где группа русских монахов-беженцев вот основала типографию и издавала литературу. Вот туда, в Подкарпатскую Русь, и направился Александр. Но монашество он принял, правда, не в монастыре святого Иова, а в Николаевском монастыре в юрисдикции Сербской Православной Церкви. И иерархом Сербской Православной Церкви он и был рукоположен. В последующие годы до войны отец Аверкий занимался миссионерством, молодежным движением, которое впоследствии в Германии, в Америке будет занимать практически все его свободное от молитвы и короткого отдыха время. Дело в том, что, конечно, молодежь в эмиграции часто была предоставлена самой себе, были серьезные проблемы с воспитанием юношества, пытались увлекать молодых людей из России и католики, протестанты, сектанты. Всему этому нужно было противостоять, и владыка Авертий, да, тогда еще иеромонах, потом архимандрит, он занимался именно этим. В годы войны он переехал в Мюнхен, и здесь, в Германии, он окормлял русских беженцев в лагерях для перемещенных лиц. Была и еще одна миссия у владыки Авертия – это сохранение Курской коренной иконы Божьей Матери. Той самой Курской коренной иконы, перед которой когда-то исцелился преподобный Серафим Саровский, которая была так кощунственно изображена Репиным на его известной картине «Крестный ход в Курской губернии». Та самая икона, против которой революционеры даже устроили теракт, пытались ее взорвать. Ну, к счастью, все закончилось благополучно. Вот эта икона была вывезена в эмиграцию владыкой Феофаном Гавриловым. И владыка Феофан отошел ко Господу незадолго до окончания войны, и вот эту миссию сохранения этой святыни взял на себя владыка Авертий. Затем был переезд в Америку. Здесь тяжело заболела мать владыки Авертия, которая поселилась в Новодивеевском женском монастыре. Ну, а сам отец Авертий постоянно проповедовал, публиковал статьи, старался опубликовать хотя бы небольшую заметку в каждом номере газеты «Православная Русь». Ну, а вскоре пришло время для нового, очень непростого и ответственного послушания для настоятельства в Свято-Троицком монастыре в Джорданвилле. Владыка Авертий здесь расширил свою деятельность, да, и она не ограничивалась только пастырским окормлением монахов, духовничеством. Отец, да, впоследствии владыка Авертий, он также опекал и окружавшую монастырь молодежь. Там небольших городов было немало. Свято-Троицкий Джордан-Вильский монастырь находится в 5 часах езды от Нью-Йорка. Это штат Нью-Йорк, но, в общем, далеко от Атлантического побережья. Мне уже приходилось говорить об основании этого монастыря.
Вы же там бывали тоже, да, Андрей Александрович?
Да, доводилось там бывать, даже работать, читать лекции. Конечно, это замечательное место, это просто уголок Руси. Напомню, что в свое время монахи во главе с отцом Пантелеимоном Нижником выбрали это место по той причине, что у них просто не было денег на хороший, дорогой участок земли. Вот что они наскребли, его хватило только вот на этот участок земли в горах с холодным климатом. Там, если в Нью-Йорке примерно там температура, как у нас в Закавказье, то вот отъезжаешь от Нью-Йорка на 5 часов, тут уже горы и настоящая русская зима, настоящий русский климат, и природа тоже больше напоминает Россию.
Тут все промыслительно.
Да, промыслительно. Свято-Троицкий монастырь стал таким духовным центром русского зарубежья, и владыка Авертий, рукоположенный в епископы, возглавил этот монастырь. Рукоположен он был в 1953 году, а еще спустя 11 лет он уже стал самостоятельным архиепископом Сиракузским и Троицким, и при этом сохранил управление Свято-Троицким монастырем. Даже название его кафедры, вот оно включает название этого монастыря. Троицкий – это по Троицкому монастырю, а Сиракузский – это не от европейского древнего города, а от города Сиракьюз в штате Нью-Йорк. То есть восточная часть штата Нью-Йорк – это была епархия владыки Авертия. Молодежь, которая воспитывалась под крылом этого архипастыря, вспоминала, как любил он молодежные съезды, проводились лекции, семинары, встречи. Молодежь очень любила владыку Авертия, съезжалась со всех концов, и особенно популярными вот в теплое время года были всеночные бдения по ночам под открытым небом. Как писал современник, только звезды были свидетелями нашей молитвы за Русь. Сами канонаршили, сами сходились на стиховне с двух клиросов и восторженно совершали молитвы, заражая и местных инославных американцев своим духом. Владыка устраивал библиотеки из русских книг, их собирал, искал в эмиграции. Ну, действительно, удавалось что-то вывести нашим беженцам. Приглашал в семинарию русских преподавателей, которые читали доклады на разные темы, в том числе связанные с Россией и с русской церковью. Устраивались концерты хорового пения. Владыка благословлял ставить пьесы по произведениям Гоголя, Чехова. Полностью не отрицалось и то, что производилось, издавалось в России. Ну, в частности, вот классические фильмы о композиторах Глинке, Мусоргском или экранизации русских опер. Что касается преподавания владыки Авертия в Свято-Троицкой духовной семинарии, с конца 40-х годов при монастыре стала действовать эта семинария и действует до сих пор. Сам владыка Авертий читал лекции по литургике и по гомилетике, и как раз тогда начал писать свои толкования на Новый Завет, на Евангелие, на апостольские послания. Но что еще отмечали современники? В годы ректорства владыки Авертия был правильно подобран преподавательский состав. Все преподаватели того времени были очень талантливы, были на высоте своего призвания. Например, догматику преподавал протопресвитер Михаил Помазанский, пасторское богословие архимандрит Константин Зайцев, историю церкви Николай Тальберг, историю России профессор Иван Андреев. Ну, он был выпускником Сорбонны, прекрасно знал психологию, философию. Современники вспоминали, что его лекции были крайне интересны. Ну, также и другие имена, которые я перечислил, тоже всем хорошо известны. И Тальберг, по которому до сих пор учатся у нас в семинариях, и отец Михаил Помазанский, догматическое богословие которого также до сих пор у нас не устарело. Вроде бы все было хорошо, но наши с вами встречи, конечно, не являются претензиями на канонизацию того или иного церковного деятеля. Поэтому можно сказать и о некоторых таких спорных моментах в жизни владыки Авертия и русской зарубежной церкви того времени. Ну, речь идет о создании иерархии для греческого старостильного движения. Конечно, с одной стороны, можно здесь примерить такую маску ревнителей и сказать, что вот зарубежные иерархии поддержали раскол. С другой стороны, надо все-таки учитывать ту крайне тяжелую ситуацию, которая складывалась и в мире, и в России. Вот у нас как-то не обращают особого внимания на трагическую, на самом деле, ситуацию второй половины 1940-х годов в России. С одной стороны, вроде бы с 43 по 48 год храмы открывались, патриарха разрешили избрать. Вроде бы так все можно было бы вздохнуть свободно. С другой стороны, тогда русская церковь получила, не побоюсь этого слова, такую ядовитую инъекцию. Что я имею в виду? Дело в том, что практически все ревностные пастыри, выступавшие против компромиссов, были уничтожены. Редко кто пережил гонения и Вторую мировую войну. Затем те архипастыри и пастыри, которые пошли на компромиссную линию, но все-таки держались достойно, они тоже уже постепенно завершали свой жизненный путь. Ведь у нас к 60-м годам уже отошли ко Господу и митрополит Нестор Анисимов, и святитель Лука Войно-Ясенецкий, и святитель Афанасий Сахаров, многие-многие другие. А, к сожалению, государство в той ситуации оказало церкви медвежью услугу. То есть насильно завлекая в православную церковь тех, кого, может быть, и не стоило завлекать. Прежде всего, представители обновленческого раскола, это были всегда агенты НКВД, и вот, почувствовав новые веяния в годы Второй мировой войны, они спешно бросили раскол и массово переходили в православную церковь, кого перерукополагали, кого принимали через покаяние, ну а как не примешь, если за ними стоит государство. Ну, там уже остатки наиболее маргинальных обновленцев, они уже там до 46-го года протянули, и потом, в общем-то, обновленчество исчезло. Но вот, к сожалению, такая проблема для русской церкви появилась, что вот масса таких вот сервильных представителей духовенства, да, которые потом поддерживали государство во всем, даже в гонениях на церковь. И вторая часть духовенства – это бывшее униатское духовенство. Конечно, с униатством нужно было бороться не такими способами, как это было в середине 40-х годов, когда коммунистическое государство просто насильно униатов загоняло в православие, да, ставили людей перед выбором, либо переход в православную церковь, либо Сибирь. В общем-то, немногие тут явили со своей стороны исповедничество. Да, в основном люди переходили в православие, но переходили совершенно неискренне. И тайно вот эти священники поминали на проскомидиях римского папу, существовала тайная униатская семинария, и все, униатство просто затаилось, и, к сожалению, затаило зло не только на коммунистическое государство, но и на русскую церковь. И впоследствии все это по церкви ударило.
Да, то есть вот они, где семена-то были тогда еще брошены,
да,
и прорастают.
И вот поэтому тут можно понять, почему возник, конечно, не подавляющий процент, но все-таки заметный процент духовенства, которое вот так легко шло на крайности икуменического общения, на такую полную поддержку государства, да, когда его не следовало поддерживать.
Многие придут под именем моим невольно, да, вспоминается?
Ну, да, да, к большому сожалению. Но вот отсюда вот мы и имеем вот ту плачевную ситуацию в русской церкви, там, 40-е, 50-е, 60-е годы. Ну, вот как пример скажу, святитель Лука Воино-Ясенецкий на Крымской кафедре был единственным человеком, кто вот никогда не отпадал ни в какие расколы. Он всегда был верен церкви. А все его духовенство, Крымской епархии, это все были бывшие обновленцы. Вот, да, в какой непростой ситуации оказался святитель. Вот, ну, отсюда и вот различные неприятные явления, да, вот это Родосское совещание, на котором планировалось всем православным миром осудить коммунистическое безбожие, осудить масонство, но под давлением делегации Московской патриархии это решение так и не было принято. Ну и другие вот нежелательные моменты, в общем-то, я думаю, слушатели, ну, в целом знакомы с этой ситуацией. И вот, конечно, в зарубежной церкви и возникает такое резкое сопротивление, вот, возмущение тем, что происходит на родине, а также тем, что, вот, как им казалось, и церковь в Отечестве тоже себя ведет неправильно. Это и привело к тому, что зарубежная церковь так несколько отшатнулась более вправо, чем это следовало бы. Ну и, конечно, в греческом старостильном расколе увидели проявление здоровых сил. И вот в 1962 году владыка Леонтий Филиппович со старостильным греческим епископом Акакием вдвоем они стали совершать хиротонии для греческих старостильников. Тем самым, конечно, очень помогли расколу. И зарубежная церковь поначалу осудила вот это явление, осудила эти незаконные хиротонии, но были и сторонники, да, среди которых был, допустим, и святитель Иоанн Максимович, и владыка Аверкий. Но это, я думаю, мы отдадим уже на суд истории. Да, но я лишь скажу, что, конечно, архипастырей вот в той ситуации можно было понять. Затем новая проблема русской зарубежной церкви – это уход на покой митрополита Анастасия в 64 году. И кто будет следующим главой русской зарубежной церкви, было непонятно. Среди претендентов называли и имя владыки Аверки. Но все-таки основным претендентом был не он, а два других архипастыря, святитель Иоанн Максимович и владыка-архиепископ Никон Арклицкий. Ну, как бы упрощенно можно их противостояние обозначить как борьбу соборного начала в церкви, за ним стоял святитель Иоанн, и синодального бюрократического стиля управления за такую линию выступал владыка Никон Арклицкий. Ну, как известно, все-таки владыки не стали провоцировать конфликт, и было решено избрать самого младшего по хиротонии владыку, которым, да, митрополитом и главой зарубежной церкви стал Филарет Вознесенский, ну, о котором мы тоже говорили в одной из наших передач. Владыка Аверкий после избрания митрополита Филарета продолжал свою деятельность. Одной из его духовных дочерей была Наталья Урусова, автор книги «Материнский плач Святой Руси». Замечательная книга, замечательной дочери нашего Отечества. Книга, которую, я считаю, должен прочитать любой русский православный человек. Да, Наталья Урусова родилась в России, стала свидетелем страшных революций, потеряла в годы нашей русской трагедии несколько детей. Она описывает и страшный голод, и безбожие, прочие ужасы 20-30-х годов, но в годы войны ей удалось выехать за границу, где вот она и написала свои воспоминания, изданные по благословению владыки Аверкия. Что касается владыки, незадолго до смерти, осознавая то, что не все благополучно в церкви, он говорил: «Мы сейчас стоим перед дилеммой. Пришло время, когда неправославные выдают себя за православных и этим подрывают смысл этого священного слова, ставшего неправильным в таком употреблении. Католики делают нажим на слово «католикос» — универсальность христианства. В отличие от них, православные должны были сочинить более подходящее определение правой веры, ортодоксия, и теперь понятна вся разница. Но когда идет подмена православия, то это слово непригодно, и нужно даже найти новый термин для православия. «О наше бедное православие», — цитировал владыка Авертий святого Григория Богослова, «ты теряешь силу свою из-за врагов Христа». До самых последних дней своей жизни владыка Авертий продолжал свои богословские и апологетические труды. После него осталось 4 тома проповедей, жизнеописание архиепископа Феофана Быстрова, ну и вот 2 тома толкований на Новый Завет. Архипастырь очень страдал от осознания всемирного отступничества от Христа, боялся, что это отступничество проникнет и в православную церковь. Последние годы своей жизни он часто болел, но близкие ему люди говорили, что умер он не столько от болезней, сколько из-за разбитого сердца, из-за тяжелых переживаний за притесняемое православие. За 4 дня до смерти архиепископ стал повторять всем приходящим: «Лазарь, умри», что впоследствии было расценено как предсказание смерти. Ну, действительно, владыка Авертий отошел ко Господу в Лазареву субботу. Это произошло 31 марта 1976 года. Вот на этом я хочу закончить сегодняшнюю нашу беседу.
Спаси Господи, Андрей Александрович, очень я так с сокрушенным сердцем выслушала, потому что благодаря все-таки интернету приходилось давать в эфир, находить проповеди, сказанные владыкой. Редкая такая возможность нам здесь было почувствовать его живое слово. Ну уж не говоря, конечно, о толкованиях. И все-таки не устаешь поражаться. Ведь мальчиком, собственно, 13-летним ребенком покинул родину, и вот пронести на всю жизнь в сердце и воспоминания о ней, и любовь к ней, и такое вот исповедание веры – это, конечно, такой пример для подражания нам и, во всяком случае, молитвенно еще раз помянуть владыку, тем более вот нам предстоит вскоре уже и Лазарева суббота, она придется на другой день, но, тем не менее, это ведь все-таки совпадение такое не случайное, промыслительное. Так что я вас сердечно благодарю, что вы сегодня напомнили нам жизнеописание, труды владыки Аверкия Таушева. И напоминаю нашим слушателям, что в студии с нами был Андрей Александрович Кострюков, церковный историк, профессор Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета, доктор исторических наук. До новых встреч.
Всего доброго.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Дорогие братья и сестры, только что мы с вами подробнее узнали о жизни и трудах архиепископа Сиракузского и Троицкого Аверкия Таушева, известного богослова и духовного писателя. Через несколько дней, 13 апреля, исполнится уже 42 года со дня упокоения владыки Аверкия. Но в архивах нашей радиостанции есть проповеди, записанные в свое время его духовными чадами. И сегодня я предлагаю вам послушать одну из них – «Стояние в вере перед лицом апостасии». Заранее приносим извинения за качество записи, сделанной в начале 70-х годов.
Пусть и всегда, в теперешнее время, подвергаемся мы, христиане, таким скорбям, страданиям и мучениям, как это было, например, в первые времена христианства, хотя и подобное нечто уже имело место хотя бы на нашей несчастной родине, в России, когда к власти пришли лютые богоборцы и безбожники. но и всюду во всем мире истинным христианам сейчас приходится перетерпевать очень много скорбей и страданий. Враг укрепился сейчас на нас, христиан, и ведет жестокую, последнюю брань с нами. Чувствую, что наступила его пора, его торжество, ибо он готовит уже воцарение в мире врага Христова Антихриста. Никогда еще не приходилось переносить истинным христианам столько мучительных, если не всегда внешних, то внутренних скорбей, как именно в наше ужасное время. Главная причина – это то, что сейчас, как никогда прежде, господствует среди людей недуг самости или самолюбия, страшная непреклонная гордыня и самопревозношение. Это затмевает людям их духовные очи, и они совершенно забывают наставления Господа Иисуса Христа, данные во время Нагорной проповеди. Что ты смотришь на сучец, глазу брата твоего, а бревна свое оки не чувствуешь? Именно в силу этого современные люди, не исключая даже многих современных христиан, смотрят только на пороки и недостатки других людей. Причем часто преувеличивает их до безмерных размеров, а своих собственных недостатков и пороков не хотят видеть совсем, представляя самих себе каким-то идеалом, делая из самих себя кумиром, которым все остальные люди должны поклоняться. И горе тому, кто не поклонится. О, тогда злоба и мстительность не знают предела. Вот и страдают современные люди, даже христиане, от этого необыкновенного роста взаимной злобы и мстительности, осуждения, пересуды, клевета. Все это сейчас так быстро распространяется, как это никогда не имело места в далеком прошлом, когда люди были проще, и когда совесть их говорила гораздо сильнее, чем теперь, не будучи затмеваемого этой безмерной гордыней современного человека, отвергшего или почти отвергшего Бога и поставившегося на место Бога самого себя. Мы знаем, что эта злоба доводила до страшных страданий и в прошлом многих великих представителей христианского человечества. Например, такой великий вселенский учитель и святитель, такой столб церкви, как Иоанн Златоустый, был осужден собором своих же собратьев и епископов на лишение сана, низвержение с кафедры Константинопольской, которую он занимал, и на изгнание. Сколько претерпело, это трудно выразить словами, в особенности, когда жестокие бесчеловечные войны гнали его пешком целые сотни километров по побережью Черного моря, пока он не испустил, наконец, обессиленный и измученный свой дух. Но и тогда он никогда не падал духом, имея перед этим, перед собой, перед своим истинным взором эти утешительные слова Христова: «Се а с вами есмь во вся дни скончания века». Вот как и многие другие страдальцы помнили наставление первоверховного апостола Петра, который говорил христианам: «Христос, пострадав по нас, нам оставил образ, да последуем стопам Его». Как Христос страдал, так и все мы, поскольку мы истинные христиане, должны страдать за Христа. Страдание – наш неизбежный удел. И в эти страдания величайшим утешением для нас являются слова Господа: «Сия с вами есть во все дни до скончания века». Вот почему и святитель Иоанн Златоуст, столько перетерпев неправедно, столько перестрадав, окончил свою жизнь словами благодарения Богу: «Слава Богу за все! Дай Бог и всем нам, возлюбленные Господи, братья и сестры, претерпевать все эти бесчисленные скорби, которые выпадают, а может быть, в ближайшем будущем еще в больших размерах выпадут на нашу долю в современном, страшном, богоубийственном, богоотступническом мире. Не будем падать духом, но будем наоборот радоваться, что мы приобщаемся страданиям Христовым, и будем утешать словами себя: Господа, сия с вами есть во все дни до скончания века. И Господь будет, несомненно, всегда с нами, если только мы сами будем с Ним. Это и есть самое для нас главное. Аминь».
Это была запись из архивов радиостанции «Радонеж». Вы слышали голос архиепископа Аверкия Таушева, духовного писателя и богослова, одного из иерархов Русской Православной Церкви за границей. В своей проповеди владыка размышлял о стоянии в вере перед лицом апостасии.
Слава святей, единослышней животворящей и нераздельней Троице, всегда, ныне и присно, и во веки веков.
Бог, народ, Писание. Так назвали мы новый радиоцикл, в рамках которого своими размышлениями делится с вами постоянный автор радиостанции «Радонеж», живущий в Киеве, публицист, проповедник, миссионер Сергей Комаров.
Трудно здоровому среди больных, тяжело умному в обществе глупых, не просто праведнику среди грешников. Какой мукой для Христа, безгрешного и чистого, было пребывание в мире людей, знает только Он. А ведь Его взору открывалось закрытое для нас, тайные помышления и движения сердца, все грехи мира были перед Его глазами и на Его плечах. Страстная седмица есть время максимальных испытаний Бога человека, как духовно-нравственных, так и физических. Крест непонимания и ненависти, несомый Спасителем во дни Его проповеди, в Великую Пятницу соединился с крестом распятия. Из кошмара страданий Господних, из пролившихся на Голгофе крови и воды, родилась новая и последняя эпоха духовной истории человечества – христианство. Мы вступили в отсчет последних 5 дней земного пути Господа Иисуса Христа. Церковь тела Христова в мистическом смысле являет служение Спасителя на земле, и ей дается благодать духовного сопереживания главных событий Его жизни. Церковь разделяет со своим Господом тяжесть Его креста и вместе с Ним стремится к воскресению из мертвых, умирая для мира, греха и страстей. В эти дни уместно вспомнить слова Христа и Его апостолов о глубоком смысле страданий Церкви со Христом и за Христа. Если мы обратимся к Новому Завету, то увидим, что проповедь Спасителя и Его учеников буквально пронизана учением о неминуемых скорбях для всякого человека, исповедующего христианство. «Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое Я сказал вам, раб не больше господина своего. Если Меня гнали, будут гнать и вас. В мире будете иметь скорбь, терпением вашим спасайте души ваши», — говорил Христос. А вот свидетельство апостолов. «Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы». Взглянув на церковную историю, мы увидим, насколько точно исполнились слова Христа и Его учеников. Начиная с первого века, на христиан обрушились гонения. Эпоха мученичества сменилась расцветом монашества, бескровного мученичества за Христа. Период Средневековья подарил человечеству разнообразные типы святости, явленные святыми отцами. Каждый из этих типов имеет в себе подвижничество, самоотречение, добровольное страдание, разрыв с миром. Мало кто из святых не терпел тех или иных гонений, либо от врагов христианства, либо от своих же братьев. В какой период жизни церкви мы не посмотрим, убедимся, что христианская жизнь и страдания всегда идут вместе, рука об руку. Напрашивается вопрос, зачем это? Разве нельзя спасаться приятно? Ведь сказано же, всегда радуйтесь. Правда, в этом же месте сказано, непрестанно молитесь, но это нам как-то меньше запоминается. Но действительно, почему непременно нужны страдания, скорби, неприятности? Для чего обязательно мучиться? Размышление о данной закономерности, которая уму мирскому может показаться странной, приводит к одной из глубочайших тайн церкви – необходимости соучастия христианина в страданиях Христовых. Вспомним один эпизод из Евангелия. Перед входом Христа в Иерусалим двое учеников и их мама подходят к учителю с просьбой поставить их, то есть Иакова и Иоанна, по правую руку, то есть сделать соправителями в грядущем царстве Мессии. Само царство они представляют себе как могущественное земное государство. Христос отвечает им: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?» Они говорят ему: «Можем». И говорит им: «Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. мы видим, как Христос, предрекая апостолам их будущее страдание за евангельскую проповедь, утверждает, что чаша их скорбей – его чаша, и крещение страданием – Христово крещение. Апостол Павел говорит в своих посланиях, что нам всем нужно познать участие в страданиях Христа, и прямо называет свои страдания Христовыми. В послании к римлянам он даже пишет, что мы можем считаться сонаследниками Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. И апостол Петр сообщает нам, как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете. Писание утверждает странную на первый взгляд вещь. Страдания христианина, связанные с исповеданием веры, есть участие в страданиях Христовых. Святитель Феофан Затворник объясняет это так. Страдания за Христа – суть Христовы, потому что Он себе их присвояет, считает их своими. Он однажды пострадал всеобъемлющим страданием. Страждущие за Него вступают в спострадание Ему, в чем, как нередко уверяет апостол, и состоит таинство нашего спасения. Причащение страданием Христовым вводит в причастие и жизни Его, а в этом все. Об этом же пишет в своих письмах игумен Никон Воробьев. «Всякая скорбь, которую мы принимаем без ропота, в смысле благоразумного разбойника, достойная по делам нашим приемлем, вменяется в скорбь ради Господа. Крест наш личный преобразуется в крест Христов, и мы через него спасаемся». В этих словах мы соприкасаемся с величайшей тайной Церкви. Когда мы по-христиански терпим скорби, мы входим в сопричастие страданиям самого Господа Иисуса Христа. Всякая скорбь, воспринятая и пережитая таким образом, соединяет нас с Ним, с Его крестом и Его страданиями. Помните, Церковь есть тело Христово, говорит апостол Павел, и таинство нашего спасения – напрямую связано со скорбями, через которые прошел Сын Божий, воплотившийся в человеческом теле. Происшедшее в мире со Спасителем, в духовном смысле, должно произойти и с нами. Мы призваны жить свято, свидетельствовать об истине, страдать от мира и даже, если Господу будет угодно, умереть за Него. Впрочем, последнее – удел избранников. Уста всякого христианина неминуемо должны будут прикоснуться к чаше скорбей и испытаний, определенных каждому в своей мере. И в эти тяжелые минуты, часы, дни, годы мы должны помнить. Мы только тогда станем Христовыми, когда у нас мысли будут Христовы, радости во Христе и страдания по образу Христовых. Тогда и спасение наше будет во Христе. Если сумеем при этом остаться настоящими христианами и не потерять веру, то этими скорбями мы и спасемся. Спасемся, если крест наш будет крестом разбойника благоразумного, достойное по делам нашим приемлем. Спасемся, если станем причастниками не только тела и крови Господа, но и скорбей Его. Спасемся, если примем скорби без ропота. Когда страдания Христовы станут нашими, то наше окажется и его победа. «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир», — говорил Христос. Но Он также дарит нам и свою победу, ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сияясь победа, победившая мир, вера наша. Потерпим немного в веке сём, чтобы воспринять эту победу и войти в торжество вечное. Потерпим и до Пасхи, осталось совсем немного. Обязательно настанет та спасительная ночь, когда все малые кресты наши вдруг обретут невесомую легкость, и неудержимая сила воскресения поднимет нас в небеса.
Бог, народ, Писание – радиоцикл, в рамках которого своими размышлениями делится с вами постоянный автор радиостанции «Радонеж», живущий в Киеве, публицист, проповедник, миссионер – Сергей Комаров.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей. О здравии рабов Божиих.
Иеромонаха Рафаила, схимонаха Ануфрия, монаха Салафиила, иерея Валерия, протоиерея Андрея, Ольги, Никиты, Ирины, Андрея, Людмилы, Натальи с очадами, Ирины с очадами, болящей Людмилы, Веры со сродниками, Нонны со сродниками, тяжко болящей Екатерины, Георгия, Маргариты со сродниками, Маргариты, Валентины, тяжко болящей Анны, Михаила со сродниками, Аллы, Ирины, тяжко болящей Лидии, отрока Иоанна, Марины.